«Урал» ищем выход. Мы с вами каждый день.
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Это стрим «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». Сегодня 4 октября, 588-й день войны. И сегодня с особым мнением режиссер Роман Качанов. Роман, приветствую.
Приветствую, Дмитрий. Приветствую наших зрителей, слушателей, потомков.
Для начала я прошу зрителей поставить лайк этой трансляции, этому видео, для того, чтобы зрителей стало больше. А также я вас призываю подписываться на наш телеграм-канал «Ищем выход», где «Эхо Петербурга», где самые свежие новости и самые свежие мы публикуем реплики от наших спикеров, которые и в «Особом мнении», и в других, в том числе, авторских программах. Роман, прежде всего хочу поговорить с вами об истории, которую опубликовали «Важные истории». Это интернет-издание рассказало о пыточных тюрьмах, устроенных в Мелитополе. Это такая пыточная столица уже, потому что там тюрем 5, выяснили журналисты по разговорам с местными жителями, которые в этих пыточных находились условиях достаточно долгое время. 300 человек прошли через эти тюрьмы, выяснили журналисты. 100 человек до сих пор там находятся. Местонахождение 50 до сих пор неизвестно. Меня в этой ситуации, значит, удивило, шокировало. Я обратил внимание на то, что пытки устраивают бывшие украинские военнослужащие. Для меня это не очень понятно. Непонятна мотивация. Бывшие украинские полицейские, да. Бывшие украинские полицейские. Мне не очень понятна мотивация этих людей. А они боятся, что они будут убиты, если не выполнят приказание. Они вот так вот стараются. Они хотят выслужиться. Либо они действительно поддерживают Россию, тогда что с их, ну, я не знаю, эмпатией, можно ли об этом здесь говорить? Хотелось бы, чтобы вы прокомментировали вот это расследование.
Ну, смотрите, тот момент крайне деликатный. Понимаете, подтверждений таких, грубо говоря, установленных судом следствия о том, что там именно украинские полицейские, опять же, с какими мотивами они этим занимаются. И главное, что подтверждение нет, насколько это массово, насколько это системно и так далее, и так далее. Вот. В данном случае это несколько двусмысленно получается, что вроде как мы с вами говорим, что украинцы сами себя пытают. Понятно, что это не так, понятно, что в любом случае разговор о каких-то выродках. Да? Вот. И тут как бы о самом наличии тюрем, о самой всей этой системе, стоит сказать. Тут неважно, кто это, бывший украинский полицейский или инопланетяне, понимаете, в чем дело? Это ведь этого бы ничего не было, это все результат агрессивной войны, да? И еще дело в том, что я много, ну, не системно, естественно, но общался с гражданами Украины, которые вот бежали с территории, да, оккупированных. И там вообще это вот отвели на подвал, это, ну, практически в каждой истории. То есть в любом случае эти подвалы организовали, естественно, не украинские полицейские. Эти подвалы организовали оккупационные власти, да. Отвели на подвал, допрашивали, степень допроса. И то есть это вообще звучит, это страшно об этом говорить, но это так, вот в разговоре звучит, ну, отвели на подвал, не знаю, там, дядю, там, папу, брата, там, нужно подчеркнуть, там, некоторое время побили, отпустили. То есть в условиях войны, да, насилие такого рода воспринимается как часть этой войны, понимаете, в чем дело? Вот. И поэтому кто там, какие выродки, под каким, под воздействием каких препаратов или наоборот в естественном своем обличии занимается этими избиениями и пытками, это вообще дело десятое. Просто у людей меняется психика, у людей меняется восприятие действительности.
Роман, извините, пожалуйста, буквально один момент технический. Я очень прошу наших технических сотрудников, которые следят за нашей трансляцией, во-первых, да, вот уже исправили, во-первых, название нашего видео, да, «Пытки в Мелитополе», и поменяйте, пожалуйста, голосование новости о пытках в Мариуполе. Мы ошиблись, конечно же, это новость о пытках в Мелитополе. Давайте еще раз запустим это голосование. Ну, в принципе, наши слушатели все прекрасно поняли, о чем идет речь. Ну, вы знаете, Роман, ну, смотрите, это Мелитополь – город, который сопротивлялся российскому вторжению, российским оккупантам, и проходили массовые акции, когда российские военнослужащие туда пришли, да, пока их было мало. Когда правоохранителей и военнослужащих стало больше, вот появились вот такие вот тюрьмы. То есть это такое мщение получается.
Ну, слушайте, опять же, я не знаю подробностей, и мы с вами не знаем подробностей, но и мщение в том числе, и создание фона насилия для того, чтобы подавить всякое сопротивление. Это, в общем-то, не сейчас придумали, да? Что тут же важно еще, ну, то, что называется террор, да? Террор же важен не то, что ты взорвал конкретный самолет, а тем, что возникает страх, и люди, грубо говоря, перестают там летать на самолетах. Это террор, это запугивает. Понимаете, мы с вами констатируем некие факты, ну, в Мелитополе, да, было больше сопротивления, чем в других местах, но эта практика, она существует в других местах. Причем это, я думаю, что это осознанная абсолютно вещь, ну, запугивание, да. Так же, как, собственно, и в России попасть в ментовку, Это же не легкая прогулка, там же тоже может случайно случиться все что угодно.
Я говорю, да, самое... это не дядя Степа.
Да, да, да. Поэтому почему это происходит? Не потому что там скоты работают, хотя таких, конечно, подавляющее большинство, а потому что таким образом запугивают людей, не вздумайте что-то куда-то как-то, а иначе вам будет террор. Это террор, понимаете, в чем?
Ну, смотрите, вот понятно, что мало голосов у нас сейчас в голосовании, но, тем не менее, тенденция, она понятна. Зрители не удивляют эти новости о пытках в Мелитополе, то есть, в принципе, люди уже привыкли к тому, что государство – это насилие.
Да тут другое, вы понимаете, уже людей не сильно удивляют новости о пытках Выхина и на Тверской улице. Другое дело, что... хотя бы в Выхино на Тверской улице, это хотя бы внутреннее дело России, понимаете? А вот это все тащить на территорию независимого сопредельного государства, это тройное, там, не знаю, десятерное, не знаю, как оценивают, это десятерное преступление, понимаете, чем-то. Это очень многослойный вопрос, и, ну, а в двух словах, да, сказать, что террор, который, собственно, практикуется внутри самой Российской Федерации, он, конечно, вот так вот проецируется и перемножается во многом для запугивания населения на оккупированных территориях. Понятно, не хотят партизанского движения. Ну и просто садист, и просто скан.
Вот. Еще о насилии. Продолжается история с избиением в СИЗО, в чеченском СИЗО, Адамом Кадыровым Никита Журавеля, который сжег Коран. Правоохранители все-таки начали проверку. Об этом пишет «База» со ссылкой на ответы прокуратуры и Следственного комитета. Но, как всегда, есть «но». Согласно документам, проверку ведут сотрудники отдела полиции номер 1 Ахматовского района города Грозного. Ну, мне кажется, понятно, к чему эта проверка приведет. Я, например, не испытываю никаких иллюзий в том, что все будет нормально.
Что-то, ничего и не было. Смотрите, у нас же это плавно перетекло, этот момент плавно перетек из прошлой истории про пытки в Мелитополе. Да. Более того, я вам могу даже подтвердить, что, как сказать, даже у нас с вами немножко меняется, как это сказать, внутри всего этого кошмара несколько меняется психика, понимаете? Журавель пытал Кадыров, да, то есть это был неким элемент шоу, да, в этом во всем, да, то есть такой вызов, да, обществу. То есть, грубо говоря, если бы его пытали какие-нибудь безвестные люди, и это не было бы зафиксировано на видео, да, на видео, и как-то не было зафиксировано для лица, ну, типа так оно и должно быть, да. Тут нас с вами расстраивает, привлекает наше внимание то, что это было сделано в таком вызывающем плане, да. То есть, если бы не в вызывающем плане сделано было бы, в рутинном, вот как в этих тюрьмах в Мелитополе, Выхино, я не знаю, и там условном Тушино, то, в принципе-то, никто бы так особо не среагировал. Понимаете, в чем дело? Поэтому и проверка, конечно, наверное, что-то найдет, что-то не найдет. Вы сами понимаете, что это ничего не изменит, систему, потому что про систему мы с вами, собственно, сначала начали говорить. И тут можно просто подчеркнуть, насколько эта система вся прогнила, понимаете? Вот это пугает. И тут, ну, понятно, пугает и весь комплект, но просто система вся настолько прогнила, что я могу как бы сказать свою точку зрения, свое особое мнение, то она в таком прогнившем состоянии существовать не может. Обрушение ее или медленно, или быстро, это, конечно, будет иметь катастрофические последствия. Мы отчасти это наблюдаем, и это страшно. Потому что так или иначе у нас там на территории много знакомых, много родственников. Ну, родственников лично у меня тоже немного, но у многих много родственников, некоторые не могут оттуда выехать. И вот эти вот все признаки тотального развала и тотального гниения, они, к сожалению, налицо. А вот такие дела.
Роман, скажите, пожалуйста, а вот эта вот история с тем, что не могли даже проверку провести по факту избиения, вот это половое бессилие надзорных органов, силовых структур, это о чем говорит? О том, что они испугались, либо о том, что это было принято решение не трогать? Что это может быть, на ваш взгляд?
Ну, понимаете, что комплекс. Ну, ведь, вот смотрите, сейчас ведется агрессивная война, да? Ведется агрессивная война с похищением людей, вот с пытками, которые вы говорите. А теоретически прокурор должен быть независим, да? И, в принципе, в каждом действии внутри этой войны содержится по несколько составов, да, преступлений. И вдруг, как, знаете, какой-то один такой отчасти киношный прокурор должен был появиться, наверное, такой комиссар Катания, да, ну, Катания не прокурор, ладно, не важно, который бы вдруг взял и неожиданно возбудил бы дела по факту ведения агрессивной войны, по факту пыток, по факту того, там, похищения детей. Это есть конкретный состав, это не какая-то абстракция, это не то, что этот прокурор должен быть мотивирован тем или иным действием. Это просто по Уголовному кодексу совершаются эти преступления. Вот. Ну и где этот комиссар Катаник что-нибудь где-нибудь бы как-то возбудил, да? То есть тут это частный момент общего тотального развала. И я говорю, что просто если система вообще не работает и выполняет чисто декоративные функции, Значит, это полный развал и гниение, понимаете? Вот. Понятно, что, наверное, боялись, сказали, не сказали, формально возбудили, все. Но где остальные десятки тысяч дел, под которыми был состав, который сейчас, естественно, катализировали военные действия в Украине? Их же тоже нет, понимаете?
Но за системой всегда стоят люди, а... Как вы считаете, вот людей достаточно, ну, все-таки есть, наверное, эти люди, которые исполняют свои обязанности в соответствии с законом, в соответствии с таким, со своими стандартами профессии. Все-таки наверняка есть такие люди. Вот способны ли они сегодня поменять эту систему?
Вы понимаете, мы можем руководствоваться только тем, что видим. Я не проводил никаких опросов, и вы не проводили никаких опросов среди работников правоохранительных органов. По факту не возбуждено ни одно дело по каким-то преступлениям, совершенным на территории Украины, не считая того, что вся эта война преступная. Поэтому о том, что эти люди есть, это, в общем-то, вопрос дискуссионный. То есть тут, вероятно, люди, у которых есть какие-то просветы совести и так далее, но это, грубо говоря, их личное дело. Никакими действиями это не подтверждено, понимаете?
Просто мои знакомые, которые попадали вот в последние полтора года в отделение полиции, каким-то образом контактировали со сотрудниками полиции, на удивление им попадались такие люди, которые говорили: ну, мы все понимаем, там жесткача никакого не было. Да, ну, просто, ну, вот такое время, да, мы вынуждены это делать.
Слушайте, ну это... Понять. Это, ну нет, я, во-первых, я не хочу сказать, что они все были неискренни, опять же. Но это такое нормальное, ну, как-то так, все равно жизнь была просто длинная. Есть среди были наших среди знакомых, там, сотрудники всяких органов, да, не только даже обязательно было попасть. И понятно, что, грубо говоря, когда наши, условно говоря, товарищи, или даже безусловно, они на службе, они все понимают, кивают, и, значит, и критикуют все еще, да, может, похлеще, чем иной оппозиционер, да? Ну, типа, мы все понимаем. Это такая позиция определенная, защитная, да? Но опять же, это все подтверждает полный развал системы, понимаете? Ведь если мы говорим про то, что система так работает против... людей возмущенных, да, но она же так работает против всех, и получается, что она просто не против своих же, она тоже так же работает, вот этих, которые что-то там говорят и говорят, что мы не такие, а мы просто вот, нам деваться некуда. Как вы считаете? У меня встречный вопрос.
Просто, знаете, у меня создается ощущение, что вот внизу люди все понимают, которые работают в полях, условно говоря, да, а их начальники вообще не понимают, что происходит. Они оторваны, они исполняют приказания вышестоящего руководства. Да, и вот, например, если тебя задерживают, то там задерживают тебя аккуратно. Ну вот, как правило, вот что происходит... Я говорю про те случаи, которые я знаю, да, когда люди общаются с полицейскими, это оказываются совершенно нормальные люди. А дальше включается система, а дальше включается каток. Вот, например, Мария Овсянникова, да, которая вышла в телеэфир с плакатом о военных преступлениях, о военной агрессии. Вот сейчас сообщение из суда о том, что ее заочно приговорили к 8,5 годам колонии по делу о военных фейках. То есть чем выше человек попадает вот в этот вот силовой каток, вот в эти вот силовые жернова, тем, соответственно, все, он становится настолько бесправным там. И настолько эта система его съедает, что от человека не остается ничего, остается только срок там в 10, 15 и в 25 лет.
Смотрите, мы с вами употребляем некоторые абстрактные категории, да? Система съедает, то есть как будто это некая мистическая сила, да? Вот некий полицейский, какой хороший, добрый, практически дядя Стёпа, работая в этой системе, становится Чикатило фактически, да? Ну что значит система? Система – это просто деньги, да? Более того, я вам более абсолютно точно могу сказать, что вне зависимости вот эти вот ребята попроще, ребята, которые постарше, по званию имеют, естественно, все понимают. Вот. Но они понимают точно так же, что если их, грубо говоря, выгонят из полиции, тут нет никакой мистики. Понимаете, в чем дело? Что у них денег не будет. Чем выше звание, тем о больших деньгах идет разговор, да, о больших возможностях. Не секрет, что и собственность у нас распределяется, я имею в виду в России, распределяется по должностям, да, а не так, чтобы сильно по способностям. Вот. И просто люди понимают, что если их выгонят из этой полиции, то у них не будет ничего. А если они в ней останутся, то у них, в принципе, будет все. Ну, на уровне их, собственно.
Это, мне кажется, знаете, в лучшем случае прекрасно. Ничего, а вообще могут возбудить и против них уголовные дела.
Ну да, но это уже, это, как говорится, нюанс. Вы понимаете, ну опять же, люди не, тут тоже, конечно, ну что делать, но не всех как бы учили быть революционерами, людей учили на другое, понимаете? И когда вот это... Хотя некоторые, конечно, могли бы все-таки как-то себя проявить, потому что фактов вот мы какие-то... Вот мы с вами что-то обсуждаем, но поговорить о каком-то положительном полицейском или прокуроре, который возник, видите, у нас что-то не получается на протяжении многих лет. Вот. Ну, понятно, что большинство на другое учили, что ты работаешь, приходишь, работаешь, получаешь зарплату, делаешь то, что сказали, да? Более того, никто к полицейским относится. Это относится ко всем, начиная там от полицейских и заканчивая деятелями культуры, да? Ну, вот не революционеры они, не Сахаровы, да? Вот.
Роман, наверное, уже завершая тему, вот эту вот силовую, полицейскую, спецслужбистскую и так далее. Полиция Грозного отказалась возбуждать уголовное дело после избиения Адамом Кадыровым арестованного Никиты Журавели. База утверждает, телеграм-канал «База» утверждает, что причина отказа якобы в том, что Адаму Кадырову 15 лет. Ну, собственно, а что мы еще ожидали?
Ну, в общем, формально, да. То есть, грубо говоря, если бы это был не Адам Кадыров, и ему было бы там 30 лет, он бы, извиняюсь, отнудохал этого Журавеля тихо в подвале, то они бы, наверное, возбудили. Да? Ну, это понятно, что
ну,
это...
Ну, против отца-то можно возбудить дело, да, если молодому человеку 15 лет, там, неисполнение родительских обязанностей. Ну, понятно, чей отец.
Ну, слушай, да. ну, вы же понимаете, что это в любом случае какая-то уже прям даже некое продолжение шоу, да? Тут как бы это совершенно другие корни, совершенно другие последствия.
Ну, да, просто на днях уже и Шойгу отмазывал Кадырова и сказал, какой он настоящий герой, и какие молодцы в подразделении «Ахмат» служат бойцы.
Да ну, вот в том-то и дело. Вы понимаете, тут я же все-таки имею небольшое отношение к шоу-бизнесу, да? Вот. Тут это все некая пиаровская такая история со стороны Рамзана. Вот. Какой он, преданный делу Корана, Путина, там, нужно подчеркнуть. Товарищи, видите, мы ее все время вспоминаем, таким образом вспоминаем его, решительное противостояние всяким атеистам, геям и прочим. То есть это фактически идет его косвенная реклама, понимаете, в чем дело?
Да, зрительница Горлинка спрашивает, Журавель ли до сих пор находится в Грозном? Ну, да, информации по поводу того, что его перевели куда-то, не было, во всяком случае, я не видел. Друзья, если вы досмотрели до этого момента, значит, вам интересно то, что здесь происходит, поэтому, во-первых, поставьте лайк, пожалуйста, для того, чтобы зрители этой трансляции, этого видео стало больше, и, может быть, вы уже готовы к следующему шагу задонатить нам для того, чтобы выходили особые мнения, для того, чтобы выходили авторские программы и Дмитрия Губина, и Максима Кузахметова, и Дмитрия Травина, и Сергея Цепляева. Все подробности, как можно перечислить нам донаты, в описании к этому видео. Даже на обычную банковскую карту можно это сделать. И еще я вам напоминаю, что есть у нас телеграм-канал, где публикуется вся актуальная информация об эфирах, реплики наших гостей. Можете подписываться, да не то, что можете, а даже надо подписаться для того, чтобы быть в курсе, что происходит у нас здесь на YouTube-канале «Ищем выход». Смотрите, давайте к большой такой теме, к президентским выборам, к оппозиции, ко всему вот этому. Владимир Путин должен, как я понимаю, вот сегодня уже объявить... А, нет, подождите, 4 ноября, я уже что-то как-то перескочил на месяц. 4 ноября, в День народного единства, он должен объявить о том, что будет баллотироваться на президентских выборах. Администрация президента уже начала формировать списки доверенных лиц, как пишет РБК. Вот хочется понять, знаете, кто может войти в этот список доверенных лиц? Остались ли те люди, которые готовы поддержать Владимира Путина в его выдвижении в президенты? И вообще, каким образом это может делаться? То есть людей могут подкупать, людей могут убеждать. Вот я не знаю, может быть, среди тех людей, которые вы знаете в шоу-бизнесе, в индустрии, есть те, кто действительно поддерживает, искренне поддерживал Владимира Путина. То есть не за деньги, не за какие-то плюшки, не за здание, да, не за площадку, которую обещали предоставить.
Слушайте, ну все поддерживают за плюшки, просто кто-то это более тщательно скрывает. Вот, а так нафига кому нужен? Это самое, равно как и все остальные, весь остальной коллектив. Вот. В принципе, они друг другу не сильно нужны без денег, без плюшек.
Нет, ну подождите, президента же можно поддерживать вот просто потому, что ты его поддерживаешь?
Просто потому, что ты сумасшедший. Нет.
Нет, но, может быть, это касается поддержки Путина, да. Ну, вообще, если президент нормальный, разделяешь его ценности.
Надоел всем, включая своих сотрудников, даже включая самого себя. Включая своих котов и собак. Мы же все-таки говорим конкретно о Путине. Я не знаю, какого-то президента Кеннеди гипотетически можно поддерживать. Хотя тоже я внутри при Кеннеди не жил. Я, конечно, старый, но не такой. Вот. Не, ну, конечно, нет. Другое дело, что у некоторых людей есть способность убедить себя в том, что они поддерживают. А некоторые, наоборот, понимают, что они брешут. Вот. И поэтому таких, конечно, большинство. Вот. Опять же, кто будет? Ну, кто будет? Ну, будут все те же самые фамилии, вся эта пенсионерская, значит, сборная и предпенсионная, и певец-шаман. Вот, собственно, кто будет в поддержке. Ну, несколько артистов из сериалов средней руки. Я имею в виду артистов средней руки. Сериал — это просто говно. Вот. Ну, так вот эти будут. Спортсмены опять.
Ваш взгляд, будет больше, да, доверенных лиц? По-моему, там 800 человек было в прошлый раз.
Я думаю, найдут. Может, даже 850 найдут. Но вы понимаете, в чем дело? Но это все уже превратилось в такую профанацию. Оно и было-то довольно-таки все профанировано. Но понятно, что с годами это все ухудшается. Я помню разговоры еще перед войной, когда еще не нашло все в такую терминальную фазу, что... Наши, условно говоря, товарищи некоторые, которые там чего-то при администрации уже собирались на пенсию, да? На пенсию в 2024 году. У меня был один кейс, но я не буду его рассказывать, не потому что я скрываю, потому что длинно рассказывать. Но, во всяком случае, я знаю точно, что они собирались в 2024 году на пенсию. Не в каком-то идеальном раскладе, понятно? Товарищи бы сохранили все рычаги власти и рулили бы, ну, в общем, не дали бы, короче говоря, разгуляться всяким рассерженным демократам и патриотам, да? Ну, а вообще на пенсию собрались они старые все. Вот. Понимаешь, в чем дело? Ну, я еще не такой старый, но тоже утром проснешься, то тут заболит, а там заболит. Вот. А они просто все старые уже, и соображают плохо, и двигаются плохо, и отдохнуть хочется, полежать на солнышке, да? Вот. И вдруг трах-бах, опять под десятому кругу они, значит, поехали. Ну, блин, бах, это просто, это прям очень сложно не выразиться, но я постараюсь. Но это один из признаков тотального развала. Понимаете? Ну, что вы хотите? Ну, устроить такую войну в 21 веке, ну, это вообще мозгов, помимо того, что совести не иметь и ничего, это еще и мозгов надо не иметь. А почему нет мозгов? Потому что старые пни, понимаете, что-то. Вот, кто там, ну, вы говорите, искренне их кто-то будет поддерживать. Они сами все уже искренне, они сами все хотят искренне на пенсию. С внуками там поиграть, рыбу половить. Вот. В общем, ситуация так себе, прямо скажем.
Не знаю, мне кажется, что такой искренний поклонник Владимира Путина — это Михаил Боярский, который давно высказывался о Владимире Путине, о поддержке.
Ну, наш однокурсник Иван Хлобыстин тоже. Я не уверен, что он поклонник именно Путина, но он поклонник всякого трэша и угара. Ну, неправильные таблетки людям выписали. Бывает такое.
Вот. Да. Расходятся пути однокурсников. Друзья... Да.
Разные доктора были, да, вот, разные.
Да, друзья, вас призываю задонатить нам для того, чтобы выходили и особые мнения, и авторские программы Дмитрия Губина, Максима Кузахметова, Сергея Цепляева, Дмитрия Травина. Все способы поддержки, можно перечислить деньги даже на обычную российскую банковскую карту, все способы поддержки в описании к этому стриму, к этому видео. Мы благодарны Нине Федоровне за единственный сегодня донат пока. Нам очень помогает ваше пожертвование. Нина Федоровна, вам большое спасибо.
Надо работать в этом направлении.
Да, друзья, поэтому я вас призываю прямо во время паузы, которая будет прямо сейчас, задонатить нам ту сумму, которую вы считаете возможной. Мы вернемся к вам через пару минут.
Дайте я 5 копеек ставлю свои, в фигуральном смысле. Друзья, донатьте, ребята, я знаю, что они живут не сильно богато, не вообще, а работают вот на износ, как вы видите. Донатьте.
Ну что же, вот уже и октябрь наступил. Во всяком случае, ровно это мы читаем в ваших сообщениях, которые вы нам присылаете. Спасибо за это. А пока ничего особого нового нет. Мы продолжаем делать особое мнение и с большим удовольствием смотрим на то, когда вы ставите лайки этим программам. Пожалуйста, не забывайте это делать, потому что это крайне важно для продвижения видео. За последнее время было совершено несколько атак на наш канал, и жалобы присылают совсем с разных точек, и мы не успеваем от них отбиваться, поэтому выдача нашего видео все чаще и чаще оказывается в самом низу. Пожалуйста, ставьте лайк, это помогает справляться с этими проблемами, точно так же, как и к ваши комментарии к записным видео. Делайте это, пожалуйста. И спасибо всем тем, кто присылает нам донаты, потому что, да, необходимы деньги на производство видео, на монтаж, на создание одежды, на оплату каких-то других еще работ, которые наши журналисты делают. Спасибо всем тем, кто нам помогает. Помочь очень просто, как обычно. Помните, кому-то уже приелась эта фраза про утреннюю газету? Ну, все равно мне она очень нравится. Мы же все с вами когда-то покупали утреннюю газету. Продолжайте это, пожалуйста, делать. Решайте уже сами, сколько. Вот. Мы рекомендуем разные суммы, но все-таки сделайте выбор сами. Спасибо за это и спасибо за то, что вы нам помогаете. Как помочь, сказано в описании. Спасибо.
Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Это особое мнение Романа Качанова. Меня по-прежнему зовут Дмитрий Гаврилов. Так, я хотел сказать про телеграм-канал, друзья. Я не забываю сказать про телеграм-канал, на который нужно активно подписываться. Ищем выход. Адрес в описании к этому видео. В телеграм-канале вы можете узнать самые последние, самые свежие реплики, услышать от наших героев, от наших спикеров, в том числе и особое мнение. Роман, по поводу доверенных лиц, да, давайте уже завершим тогда эту тему.
Ну, в общем, да, короче, все тут не только доверенные лица, а сами, собственно говоря, фигуранты всех этих выборов. Конечно, уже все старые и сами себе уже не верящие, не доверяющие, что еще раз свидетельствует о том, что ничего не управляется. Вот. Все только как-то за бабки стараются немножечко шевелиться, и то как-то это все совсем неубедительно. И летит тартарары. И этому по моменту радоваться или печалиться, я не знаю, честно говоря. Непонятно, как это все, видите, это летение в тартарары, оно еще сопровождается войной, потому что, понятно, если бы, я уже сказал это, но я повторю, понятно, что если бы у людей было хорошо все с головой, не было ярких проявлений деменции и приближающегося Альцгеймера, то, скорее всего, и войны бы не было. Все это летение в тартарары довольно мрачная история, так что звучит-то, конечно, это все несколько... В моем переводе, звучит несколько легкомысленно. Понятно, что огромная такая страна и огромная масса людей не управляются, вот, не имеют никаких сдерживающих каких-то стержней, кроме каких-то денег. Ну, в общем, плохо все. Плохо.
Да, а что с российской оппозицией, вот на ваш взгляд? Понятно, что конкуренции Владимиру Путину на этих выборах быть не может. Пытаются подобрать каких-то кандидатов. Вот, но все эти кандидаты, там же ведь отсекают по возрасту, то ли 35, что ли, по-моему. Нет, подождите, надо до 30. Да. Неважно, сколько лет. Короче, молодых кандидатов вообще не рассматривают, которые могут быть конкурентами Владимира Путина, потому что уж по возрасту совершенно точно это будет очень серьезный конкурент. Но смотрите, я все-таки хочу поговорить о том, что же в этом случае может сделать российская оппозиция. Судя по дебатам, Максима Кацца и Марии Певчих. А Кац предложил Марии Певчих создать такую коалицию, объединиться. И не то чтобы объединиться, прям совсем объединиться, да, а хотя бы подумать над возможными совместными действиями в этой предвыборной кампании президентской. Да? Что можно сделать? И Мария Певчих ответила достаточно грубо, типа, ну вот не с вами нам договариваться, да, я уж не говорю о заявлении Алексея Навального. Здесь, знаете, не очень хочется комментировать заявления Навального, потому что они сделаны все-таки в тюрьме. И хочется пожелать Алексею скорейшего освобождения. А политика должна все-таки делаться, когда человек на свободе. Я все-таки больше про сторонников...
Я хочу пожелать скорейшего освобождения. И нашим зрителям тоже. От всего этого мрака.
Да, я, наверное, здесь больше не об Алексее Навальном, а о сторонниках ФБК, которые отказываются входить в коалицию вообще с кем-либо. И я говорю о позиции Каспарова, например, который считает, что нужно вообще не участвовать ни в чем, потому что эта власть преступна. И вот все. Просто табу на выборы любых уровней. На ваш взгляд, что все-таки мешает российской оппозиции объединиться против Путина? Как, например, вот есть оппозиционный кандидат у белорусов, Тихановская. Почему у россиян не получается такого?
Ну, вы понимаете, что вопрос очень широкий, да? Ну, можно вынуть любой оттуда момент или несколько. Ну, во-первых, понятно, что в оппозиции много просто агентов. Вот. А просто вот агентов, которые штатные сотрудники ФСБ. Много, немного, неважно, но явно их хватает.
Это вы на Певчих намекаете, что она может быть агентом?
Нет, нет, я не на фигурантов этого диалога. Я имею в виду тех людей, даже, скорее всего, кто за кадром. Потому что для того, чтобы рулить, вообще не обязательно быть в кадре. Да? Важно создавать тенденцию. Во-первых, просто много агентов. Вот. А во-вторых, много людей совершенно разных, разной степени революционности, скажем так, да, вот, потому что, ну, всем известно, что в этом все же не сразу наступало, все же была некая предыстория во всем этом мраке, который скапливался. Уже в какой-то момент оппозицию начали создавать в администрации президента, потому что уж совсем все тухло выглядело, вообще не было никакой даже видимости какого-то там гражданского общества. Вот. И опять же, я не про всю оппозицию говорю, но какие-то элементы, да. Поэтому, ну, явно вот этих вот, скажем так, таких как бы, ну, псевдооппозиционеров, ну, таких людей, которые недовольны, да. Ну, недовольны. Но оппозиция, тем более еще по нынешним временам, может, стоит говорить даже не оппозиция, а каких-то революционерах, но явно они не революционеры, да. Вот. И таких людей много. Вот. А опять же, все не так юны, чтобы бросаться на амбразуру. И, конечно, есть просто... Их не должно быть много, просто должны быть люди более-менее профессиональные. Вот. И, конечно, есть просто агентура. Ну, а куда ее еще внедрять, агентуру там? Среди ментов, к ментам внедрять? Ну, менты и так, в общем, с ними не так все понятно. Как раз место, куда агентура внедряется. Поэтому перспективы у каких-то массовых действий российской оппозиции крайне смутные, прямо скажем так. Я имею в виду единые действия. Это скорее, я думаю, важны как-то индивидуальные какие-то действия разных ярких и деловых персонажей.
А не кажется ли вам, что здесь причина в том, что у представителей оппозиции, у ярких представителей оппозиции есть разные источники финансирования. То есть вот есть Тихановская, да, и ей дают деньги. А есть Кац, есть Ходорковский, есть Каспаров. И как бы, ну вот эти вот источники финансирования, они не пересекаются вообще никак, поэтому и не могут договориться-то. Или я слишком упрощаю, может быть, ситуацию?
А наши с вами источники финансирования, в основном ваши, это донаты. Поэтому мы независимые. Вот, и вы независимые. Я призываю зрителей давай делать донат. Ну, конечно, вы, как видите, вы более мягко сформулировали то же самое. Ну, не то, что там все источники финансирования идут прямо из кассы КГБ, да, но ФСБ. Но в любом случае тот или иной источник финансирования, он немножечко корректируют повестку, да? Вот. И понятно, что если оппозиция вот, ничего толком не смогла сделать на протяжении 20 лет, того, как мрак сгущался, сейчас, когда все перешло в терминальную стадию, и когда все стало намного жестче из-за войны, понятно, фактически же военное положение, вот, оно просто формально не видно, а так-то оно существует. Вот. Понятно, что сейчас перспективы крайне туманные, скажем так. Тем более, что тут более того, от оппозиции-то еще не сильно много чего надо. Я говорю, оно все само разваливается. Другое дело, что оно разваливается с таким треском и с такой непредсказуемостью, что последствия могут быть самые ужасные. Вот. То есть вот то, что мы с вами говорим, что система сама себя уничтожает, она это делает намного успешнее, чем оппозиция.
Вы говорили о том, что есть агенты засланные, да, все-таки агенты засланные это российские, а я, когда говорил о финансировании, это я предполагал, что финансирование может быть не только из России, да, это может быть вот просто какое-то зарубежное финансирование.
Ну да, но в любом случае, если это все зависит, как говорится, от условий договора на финансирование, какие там. Там, вы будьте там умеренными, вы, пожалуйста, там вот это делайте, вот это не делайте. Ну, все, значит, это не, значит, это уже ангажированная история. Вне зависимости от того, если это идет из каких-то других источников, не обязательно российских.
Я хотел бы уточнить вот по поводу того, если есть агенты, да, то как бы они в каких интересах действуют? То есть им нужно эту структуру развалить или им нужно этой структурой управлять для того, чтобы, когда придет время... Да, там, ну, власть так или иначе сменится, то вот эти люди, которые сейчас в оппозиции находятся, да, они каким-то образом попадут во власть, да, чтобы вот это все было под контролем определенным. Да. Вот с какой целью эти агенты внедряются, на ваш взгляд?
Ну, я бы не преувеличил, не делал бы такую киношную таких агентов, фактически Джеймс Бондов, вот, которые знают там все на 150 шагов вперед. Вот, некие идеи в том, чтобы как-то этим управлять, наверное, есть, но поскольку мы с вами говорим о том, что все, в общем-то, довольно криво и косо всего общего развала, да, то я думаю, что цели самые такие благие, что и управлять, когда все чего-то развалится, и рулить, а по факту, ну, ломать-то они могут, да, ломать могут, потому что ломать – это самое простое. А вот то, что они потом чем-то что-то хотят, будут рулить, это, конечно, сильно сомнительно. То есть, если и будут рулить, то не они, какие-то другие люди.
Друзья, я призываю вас поставить лайк, если вы еще это не сделали, подписаться на наш канал для того, чтобы видео появлялись в раздаче, когда вы открываете страницу в Ютубе, задонатить нам, потому что для нас это очень важно, даже 200-500 рублей очень помогут для развития нашего канала, чтобы выходили особые мнения и авторские программы. И мы очень благодарны тем зрителям, которые сейчас нам задонатили. Спасибо Елене, Зое, Наталье. Также особая благодарность, отдельная благодарность Елене Николаевне. Ваша поддержка нам очень помогла. Елена Борисовна, спасибо. Также просто... большое число зрителей, которые нам сегодня активно помогают. Благодарности также Наталье, Елене, Алексею. Алексей, спасибо вам за добрые слова. Также наша благодарность Якову, Дмитрию и Андрею. Всем спасибо, друзья. Мы будем продолжать работать для вас. Роман, смотрите, здесь еще вышло заявление Ильи Яшина. Из тюрьмы он написал в адрес участников форума европейского, который прошел в Париже. В этом письме говорится об ответственности Запада, западных руководителей за войну с Украиной. Таким образом, Илья Яшин говорит, что, ну да, россияне, конечно, виноваты в том, что вот это вот такое произошло страшное, что Россия напала на Украину. Но в то же время Запад тоже не должен снимать с себя ответственности. И французские президенты, которые встречались и ручкались с Владимиром Путиным, и Ангела Меркель тоже, которая называла Владимира Путина своим партнером, В общем, все одним миром мазаны. Да? Вот на ваш взгляд, есть ли такая ответственность у Запада за произошедшее?
Ну,
безусловно. Сейчас вводят санкции после... вводит санкции против россиян, да, но не говорит о своей ответственности.
Слушайте, ну, по-моему, как, ну, я не думаю, Запад это же не какая-то такая юридическое лицо, там ООО «Запад», да, вот, там, наверное, тоже разные люди. Но таки, конечно, Запад сознает, и насколько мы сейчас с вами видим, помощь оказывается огромной Украине. Вот, это тоже или в этом есть тоже элемент того, что цивилизованные страны осознают то, что они до этого довели, и как-то исправляют. Вот. Понятно, что нет такого, значит, коллектива, нет такого провести съезд кающихся западных политиков. Я думаю, что это технически невозможно, даже если Яшин захочет. Вот. Но, в принципе, все же оценивается по действиям. И если мы, опять же, в этих терминах выступаем, там Запад, да, коллективный Запад, там цивилизованный мир, цивилизованный мир на нынешний момент оказывает поддержку Украине. Вот. Своеобразно оказывает, конечно, Яшин, потому что он выбрал такой путь мученичества. Да? Но что касается такой реальной поддержки, я имею в виду деньгами, оружием, моральной поддержкой, это все-таки делает Запад, а кто счет?
Ну, когда, например, россияне могут наличных автомобилях проехать, когда вот этот вот случай, когда в Эстонию не пропускали женщину, у нее терминальная стадия рака, на российском реанимобиле с российскими номерами, ей пришлось там несколько километров передвигаться в коляске. Когда, например, блокируются криптовалютные счета, через которые российские оппозиционеры получают деньги, получают финансирование. Ну, как бы, мне кажется, это очень странные меры, очень странные санкции. В то же время дети чиновников продолжают ездить в Европу, Z-пропагандисты, Z-артисты. Это вот Ольга Бузова недавно совершила свой европейский тур. Ничего, нормально, путешествует. Почему-то им не закрывают такую возможность.
Слушайте, ну я тут не берусь оценивать, честно говоря, потому что в чем я все-таки более-менее уверен, что вот эти цивилизованные страны действуют в правовом поле, да? До той степени, в котором они все, собственно говоря, являются представителями демократических стран, по представителям прогрессивных стран, но другого глобуса у нас нет, это они, это эти страны. Вот. Какие-то, естественно, перегибы на местах могут быть, да? Но, понимаете, они, я думаю, что они существуют совершенно в другой логике. Понимаешь, если... В этих, как они называются, в криптопереводах есть элемент каких-то денег, которые оппозиция там друг другу переводит, да, то это, я думаю, какой-то там доля процента близкая к арифметической погрешности. Да? Я думаю, что не для того, чтобы мешать оппозиции, прикрывают эти криптопереводы. И то же самое и с проездом машин. С проездом машин, с номерами, надо сказать, что тут тоже ничего нового. То же самое было в COVID, как ни странно. Машины не пускали по другим причинам. Вот. Я думаю, что то же самое с номерами, что если там проедет 10 порядочных людей, но на 10 порядочных людей проедет 1000 сомнительных, которые будут там... И по 1000 сомнительных, и нет, и, я думаю, не меньше злоумышленников, чем порядочных людей, вот прям профессиональных злоумышленников. Поэтому это все можно еще немножечко рассматривать с точки зрения безопасности, которые хотят прибалтийские страны, которые хотят приграничные страны. В конце концов, я не уверен, что у них есть деньги и ресурсы держать огромный штат, там, не знаю, пограничников или кого там, каких-то особых там, экстрасенсов, чтобы определять, кто едет, шпион, этот оппозиционер или просто хороший человек. Я думаю, что так-то это все имеет некое правовое, да и логическое, к сожалению, под собой основания, вот эти все запреты.
Друзья, да, да, призываю вас еще раз внести донат для того, чтобы продолжалась работа нашего YouTube-канала. Также можете подписываться и должны, я думаю, подписаться на Telegram-канал, где выходят видео, реплики наших спикеров, наших героев. Ссылка на Telegram-канал, как и способы поддержки, можно перевести даже на обычную банковскую карту, напомню, ваши донаты. Вся информация об этом в описании к этому стриму, к этому видео. Хочу я еще вам задать вопрос, очень сложный, прям совсем сложный. Вас тут просили пофилософствовать, да, потому что считают вас вот таким философом, который очень интересно рассуждает.
Это суслика, понятно.
На телеканале «Россия» российского пилота Максима Кузьминова, который улетел на вертолете и приземлился на территории Украины, обвинили в гибели сослуживцев. С ним летели двое. Потом выяснилось, когда доставили их тела в Россию, что у них пулевые ранения в голову. Не очень понятно, как это произошло. Кто их либо расстрелял, либо они совершили суицид. Описывается так, что это произошло непосредственно сразу после приземления. Они не хотели лететь, они были против того, чтобы оказаться на территории Украины, но вот Максим Кузьминов решил иначе, и люди погибли, российские летчики погибли. У нас в сообществе на канале, прошло голосование по поводу того, считаете ли вы героем вот этого летчика, который приземлился в Украине. Героем его считают 48%. Нет, он не герой, 34%, и 18% выбрали некий другой вариант, третий вариант. Вот для вас это герой или не герой?
Вы понимаете, герой – это такая категоризация, но во всяком случае человек что-то предпринял. Понимаете, чем-то? Сидеть и ждать, пока все, как мы с вами уже это обсуждали, все окончательно улетит куда-то в тартарары, вот, и ничего не предпринимать. Он что-то предпринял согласно своим убеждениям, согласно своей совести, согласно своим желаниям заработать денег. Да? Вот это не то, что вызывает уважение. Уважение немножко не та категория, но это вызывает, скажем так, сочувствие. Да? Потому что если бы люди что-то предпринимали, то они просто как стадо баранов, да, туда-сюда мотались бы, не было бы ни войны, и жили бы мы по-другому, если бы докабы. Поэтому в этом смысле летчик, конечно, прав. Вот. А герой, не герой, это, ну, для кого как. Что касается пулевых ранений, да, он пристрелил, я так понимаю, своих этих сослуживцев, иначе бы они его пристрелили. Знаете, на войне как войне. Ну, может быть, не буквально пристрелили, но там связали бы и отвезли бы в ту самую пыточную тюрьму, ту или иную, и там бы, понятно, его бы уже пристрелили. Это война.
То есть война спишет?
Не спишет, а она уже списала. Он должен был застрелить, иначе бы его убили, а как?
Угу. Получается, можно и оправдать вот эти вот пытки в Мелитополе. Ну, война. Ну, вот такое дело. Есть коллаборационисты, которые сотрудничают.
Ну, это не то, что оправдывает, это объясняет. А как? Если бы не было бы войны, этого бы не было. То есть это даже не то, что оправдать. Понимаете, в чем дело? Во всем этим виноваты люди, развязавшие войну. Да? Все остальные последствия. Там уже как ложится карта на совесть, там, на патологичность того или иного человека, я имею в виду про тюрьмы, да, про желание запугать население, это все несколько вторично, понимаете? И если возникает война, то виноваты люди, в первую очередь, развязавшие войну. И оценивать какие-то действия внутри ведения, уже, собственно говоря, военных действий, когда идет. Вообще, когда идет разговор о жизни и смерти, хорошо, но вот, предположим, вот вы оказываетесь в ситуации, когда с вами у вас есть пистолет и есть два человека, которые вас хотят убить. То есть или вы их убиваете, или они вас убивают. А как? Ну, можно, в принципе, принять мученическую смерть, тоже вариант. Я про летчика в данном случае.
Угу.
Но если бы он принял мученическую смерть, то мы бы с вами об этом кейсе бы не узнали. Я думаю.
Друзья, поставьте, пожалуйста, лайк этому стриму, этой трансляции, если вы еще это не сделали, зрителей станет больше, но мы уже должны заканчивать, остается 5 минут. Во-первых, я сейчас хочу поблагодарить за пожертвования, которые прислали Лариса, Марина, Александра, спасибо вам огромное. Вы можете еще это сделать, перевести нам деньги. Можно даже на обычную банковскую карту. Подробности в описании к этому стриму, к этому видео. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал, где выходит видео с репликами наших гостей, наших героев. Вот остается несколько минут. Роман, хотел поговорить с вами об Илоне Маске, о его образе. Илон Маск опубликовал издевательский мем с Зеленским. Ну, наверняка многие видели, когда там Зеленский представлен в виде просящего деньги у Запада, просящего оружие, помощь у Запада. Хочется поговорить с вами о том, можно ли считать Маска таким злым гением, который, с одной стороны, двигает человечество, запускает Старлинки, делает электрокары, запускает корабли, запускает ракеты в космос, да, а другой рукой он, значит, войну в Украине всячески поддерживает, отключая, например, Starlink в Крыму, говоря о том, что Украина должна пойти сейчас на переговоры и, возможно, отдать свои территории. Вот что для вас Илон Маск?
Я сейчас свое мнение скажу. Опять же, я хочу надуваться на какие-то там судебные иски. Это мое мнение, и будем считать его отчасти конспирологическим. Хотя это не так, это очень похоже на правду. Вот. Илон Маск, как известно, самый богатый человек на Земле, да? Ой, заработал Сири. Вот. Вот был не самый богатый, только раз стал самым богатым. Это все очень похоже, как возникают всякие путинская псевдобуржуазии. Работал какой-то там не сильно успешно начальник склада там в Урюпинске, да, или, я не знаю, или там директор не самого успешного ДК, и потом выясняется, что у него миллиарды, потому что он самый главный по контейнерам, которые возят что-то туда-сюда. Вот. Вчера был завскладом, сегодня самый богатый человек на районе, да? Вот. А мне кажется, по моему мнению, что просто у Маска очень много путинских денег. Потому что...
Путинских денег?
А, да. Путинский. Потому что, ну, понятно, у коммерсанта, если ему предлагали деньги, он не мог отказаться, я думаю, при каких-то определенных обстоятельствах.
А зачем ему деньги, если он самый богатый человек? Или он поэтому самый богатый человек, что у него деньги Путина? Может быть, у него касса Путина?
Ну, вы понимаете, путинские деньги, они же не считанные. Это же не те деньги, которые человек заработал, там, продавая одно яблоко, потом 5 яблок, потом 100 яблок, да? Это же деньги российского народа. Они в таком количестве болтаются, бесхозные, да? Что их куда-то надо вкладывать. Вот. И я помню, был разговор, что какой-то очень крайне мутный, что Маска поддерживает японский миллиардер, который хочет слетать на Марс. Вот. Ну так а чем японский миллиардер хуже какого-нибудь красноярского миллиардера или кремлевского миллиардера? Я думаю, что объясняется все так. Ну, опять же, это мое личное мнение. Я не претендую на истину. Я думаю, что там огромные деньги, скажем так, российские во всей этой конструкции. Вдруг раз Маск становится не был, вдруг раз стал самым богатым человеком в мире. Ну, то есть он оперирует, оперирует суммами у него в управлении, которые вообще не поддаются мыслению. Да? Это не преуменьшает его каких-то организаторских способностей, но я думаю, что это просто договор такой, что как-то эти деньги надо отрабатывать, не только повышая их, как говорится, доходы на них, но еще некие как-то надо
оторвать. Да.
Да, вот это мне так кажется. Более того, если это оно так, то я думаю, и спецслужбы это знают, и всякие американские, и британские, и так далее. Ну, там, видно, идет разговор о таких гигантских, о таком гигантском бабле и о таких как бы схемах, что там какая-то другая совершенно идет бухгалтерия. Вот. Это мое мнение.
Спасибо. Закончилось время.
Если у чего-то есть простое объяснение, то, скорее всего, оно так и есть. По моему мнению. Вот.
Друзья, через час здесь же встречаемся, забиваем стрелку. Будет Сергей Цыпляев с своим уже мнением, но в своей авторской программе на самом деле. Здесь был с особым мнением Роман Качанов. Спасибо, Роман.
Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Мы старались. Да.